Привет всем киноманам, всем любителям кино, всем тем, кто иногда просто смотрит кино, и то уже есть нам о чем с вами поговорить. Кино — это такой формат, который объединяет людей, дает возможность, ну и, конечно, и разъединяет точно, когда наши вкусы не совпадают, но в любом случае, как нам представляется, посмотрел, не обсудил с друзьями, зря посмотрел, да, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. А сегодня мы в рамках проекта «Раскадровка» поговорим о двух очень непростых, где-то провокационных фильмах, которые, вот, собственно говоря, ну, просто яркий пример такого размышлительного кино, да, которое требует какой-то рефлексии после. Это фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», и фильм американского режиссера Пола Шредера «Первая реформатская», или как на «Кинопоиске». В русский прокат он широкий, похоже, так и не выйдет. На «Кинопоиске» его перевели как название «Дневник пастыря». В смысле, не перевели, а дали
новое название.
Новое название, да, потому что в оригинале...
Локализовали.
Да, «First Reformed». Да, итак, вот мы сегодня об этом поговорим. Пожалуйста, присоединяйтесь, если... У вас, наверное, больше было шансов посмотреть фильм «Человек, который удивил всех». Все-таки, ну, надо отдать должное прокатчикам, они достаточно широко его разрекламировали, да, то есть, по крайней мере, я натыкался на упоминания о нем повсюду.
Ну, фильм, во-первых, получил приз в рамках Венецианского фестиваля, старейшего европейского фестиваля кино. Это был приз актрисе Наташи Кудряшовой за Наталье Кудряшовой за женскую роль в рамках программы «Горизонт», где фильм был показан, выкуплен такими разными европейскими странами для проката, в частности Германии, например. И сейчас фильм будет представлять Россию на премии «Золотой глобус». Вот это премия голливудская ассоциации иностранной прессы. В прошлом году нас представляла «Нелюбовь» Звягинцева. В этом году будет представлять фильм «Человек, который удивил всех». Так что тоже...
Ну да, высокая заявка, да. Фильм «Первая реформатская» или «Дневник пастыря», он мог привлечь ваше внимание, если вы следите за иностранной кинокритикой, потому что он вышел в начале 2018 года в англоязычных странах и там, в общем, получил очень высокую оценку на многих кинокритиков. Итак, мы начинаем сегодня в рамках проекта «Раскадровка» наше обсуждение с фильма «Человек, который удивил всех». Посмотрим небольшой трейлер.
Нельзя все крепко держать, все не удержишь.
Ты будешь лечиться.
Вы возьмите деньги,
девушка,
мы к вам ехали.
Держите себя в руках, извините.
А ты давай попробуй отпустить.
Позорить нас хочешь? Умереть ты нормально не можешь.
Пошли вон!
Обманул жамба смерть-то.
В общем, сюжет фильма прост. Да, это фильм про егеря по имени Егор. Видимо, чтобы легче было запомнить. Да, и он обнаруживает такой суровый мужик. Мы знакомимся с ним в самом начале фильма, когда он, в общем, там...
Обезвреживает браконьеров.
Да, браконьеров, то есть один в лесу, там, против превосходящей силы противника. Ну, в общем, такой мужик, такой молчаливый, суровый. И работа такая, егерь, да? То есть это вот прям такая мужская очень, архетипическая, я бы сказал, работа. Вот. Но он обнаруживает, что у него онкология в терминальной стадии. В общем-то, жить ему остается недолго. И тут, в общем... И жена бросается, тоже такой интересный характерный момент, именно жена бросается спасать его изо всех сил, а я не обращаюсь там к какой-то колдунье, когда уже все врачи...
Не колдунья, а знахарка.
ну, это здесь колдунья, он обращается к шаманке, я бы сказал, да. А, в общем, ну, да, как угодно называйте, да, ну, все равно.
Колдунья – это же книжное понятие, что у нас кто-то, человек сейчас говорит, пойду-ка я завтра к колдунье, так вот не говорят.
Не будем спорить о филологии.
К целительнице, к знахарке, можно
вот,
сказать.
Да, так, и, в общем, она рассказывает ему какую-то историю такую вот о том, как однажды один... Селезень обманул смерть, притворившись уткой, и, в общем, эти слова воспринимает как знак, как какое-то руководство к действию, вот этот суровый Егор, и решает обмануть смерть, прикинувшись женщиной.
Не прикинувшись, а поверив в то, что он женщина.
Ты будешь поправлять меня все слова, которые я произношу.
Нет, ты просто так рассказываешь, ты употребляешь какие-то слова, которые, мне кажется, могут настроить против фильма человека.
Прикинулся женщиной. Так вот, ну, в общем, суть не в этом. Да, подчеркиваю, что мы в рамках проекта «Раскадровка», мы не показываем эти фильмы. Они идут сейчас, скажем, если брать фильм «Человек, который всех удивил» в прокате, мы его обсуждаем с теми, кто посмотрел. Да, поэтому предупреждаем, что могут быть спойлеры в нашем обсуждении, постараемся избежать самых жестких, но тем не менее, то есть трудно говорить о смысле фильма, никаким образом не затронув никаких сюжетных поворотов, поэтому, если для вас это очень важно и принципиально, там некоторые кинокритики в отношении фильма «Человек, который удивил всех», вот сильно рекомендуют вначале там посмотреть, потом обсудить, да, поэтому вот дальше, если вы очень спойлера боязненные, то, в общем, мы вас предупредили, да, кто не спрятался, мы не виноваты. Итак, он притворяется женщиной, и, собственно, тем самым пытается смерть обмануть. И вот, казалось, ну, очень в пересказе звучит, ну, так сказать, забавно коротко, да, как-то так. Но вот весь фильм, он, конечно, построен, и его, пожалуй, какая-то сила, наверное, на нюансах.
Ну да, по трейлеру вы могли заметить, что у него очень интересный саундтрек. Саундтрек состоит из таких песен вот северных народов, действительно подлинных песен, потому что режиссеры проводили кастинг на роли вот этой вот целительницы, как она, якутка, наверное, да, ну, представитель северных народов. Вот искали очень такой образ, и среди тех, кто пришел на кастинг, пришла действительно женщина, которая вот обладает приемами национального такого пения, да, ну там... В такой музыке используется горловое пение и так далее. Поэтому вот эта музыка легла в основу саундтрека. Плюс для того, чтобы каким-то образом обозначить то ли русскую деревню, то ли время, а там очень много попсовых хитов начала 2000-х. Вот Чечерина, например. Кто там еще? Ну, в общем, какие-то такие вот знаковые для начала нулевых музыка такая. Вот, поэтому это вот смесь, саундтрек представляет из себя вот эту вот пеструю смесь. Вот, а вообще Наталья Меркулова и Алексей Чупов — это супруги, это их второй фильм. Ну, интересно, наверное, вообще, в принципе, в российском кино мало таких пар режиссеров, может, вообще нет. Вот, и они действительно вместе пишут, вместе снимают. Вот, и, конечно, например, актера заглавного, который играет в этом кино главную роль, того самого Егеря, это актер, господи, я забыла, как его зовут.
Цыганов Евгений.
Да, Евгений Цыганов, да. И только я хотела сказать, что узнаю его по голосу, сейчас мне никто не поверит, я не могу вспомнить, как его зовут. Но на самом деле это знаковый актер, его прославил фильм «Прогулка» Алексея Учителя, потом вот он сыграл заметную роль в «Питере ФМ» Оксаны Бочковой, потом в «Русалке» Анны Меликяна, и вообще мелькает во всех более-менее таких, ну, таких звучных российских фильмах, с ним играет разные роли, но, в принципе, как будто бы играет одну роль, потому что это все-таки такой маскулинный символ российского кино, потому что его действительно можно узнать по голосу, по манере исполнения, по актерской игре, как будто бы он вовсе не играет, а вот так вот органично существует в кадре, кем бы ни были его герои, он был там и фотографом в фильмах, и каким-то вот слоняющимся студентом, и каким-то чуть ли не киллером или что-то такое. Вот разные-разные роли он играет вот так скупо, так по-мужски, и уж если просто прочитать в аннотации к фильму, что Евгений Цыганов примеряет на себя женское платье, то уже становится интересно, потому что он очень маскулинный действительно актер, и как будто бы противоречиво в самой его природе, самой его органике вот играет такую роль. И сначала я прочитала, думаю, ничего себе, Цыганов, как на него натянули-то вообще. Вот.
Я так понимаю, что это одна из причин, вполне возможно, почему именно его взяли на главную роль, именно потому, что он уже ассоциируется в головах многих зрителей с таким мужским образом. И здесь, ну, вот режиссер... И как сейчас политкорректно говорят, режиссерка решили...
Может, говорите режиссеры, просто не выпендривайся особенно. И не употребляй феминитивы просто, чтобы покрасоваться.
Ты будешь мне сегодня весь эфир добавлять. Так вот, режиссер и режиссерка решили взять вот этого товарища, да, ну, именно чтобы показать некую... ну, разрыв шаблона. И интересно, ведь в этом фильме он тоже, он нельзя сказать, что он играет женщину, то есть это не из разряда комедии, где мужчины, там, в джазе только девушки, да, где мужчины пытаются убедительно разыграть из себя женщину, так как-то, ну, кривляясь соответствующим образом, да, здесь нет, здесь...
Он некоторым образом обозначает женщину, то есть он...
Да, ему важно смерть обмануть, да. Но делает это он... с такой, ну, не знаю, мужской, что ли, обстоятельностью, да, то есть он, значит, идет там покупать себе помаду, там все это платье, чулки.
Платье пошлейшее вообще, ну в том плане,
все, оно, что ему в голову
не то чтобы
приходит,
короткое, но все,
что ему в
оно приходит, красное, да, такое, он... дешевое, химическое,
да, 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 такое, химозный материал. То, что Егерь видит в своих, видимо, мечтах, в общем, то, что он этим он и затарился. Да, и плюс к этому он еще, тут вот что самое-то, пожалуй, наверное, такое сложное, болезненное в фильме, это в том, что он пытается последовательно примерить на себя женскую роль не в смысле вот внешности, а в смысле, ну, каких-то вот отношений, взаимодействий, которые существуют в обществе, да, то есть какой-то примерить на себя, ну, некую роль слабости, да, и вот в сочетании с тем, что это, взять деревня, а мужик, которого все уважали, который начинает одеваться как женщина, это, в общем, мягко говоря, приводит, еще раз повторю, мягко говоря, к травле, да, ну, потому что это, ну, такой суровый, простой, прямолинейный, такой патриархальный мир, в котором любая инаковость, особенно такого рода, да, то есть, если там мужчина себя вела как женщина, то это как, ну, так, а мужик, который как баба, да, то есть, это вот все, это харам, то есть, это самое плохое, что может случиться.
Ну, причем он похож, правда, не на тех женщин, которые живут в этой деревне, потому что они так не наряжаются, да, а мы видим там несколько женских персонажей, они вполне себе обычные, не, даже, может, не пользуются косметикой. Вот, он действительно вот выглядит как такой жуткий...
Киношная женщина.
Жуткий кошмар про трансвеститов, ну, вот, в самом таком варианте, вот, это, ну, это действительно то, что вот он купил, то, что он как-то смог найти на себя...
Мне вот интересно твое ощущение от кино, потому что, когда я сидел в кинотеатре и смотрел, я скажу честно, то есть я какого-то особого какого-то воздействия на меня этот фильм не произвел, да, то есть я как-то его просмотрел очень ровно, он интересно снят, да, сам, ну, в этом смысле его не скучно смотреть, да, он интересно снят, в смысле и сюжета, и визуально, и то, что происходит там с главным героем, тоже заставляет как-то переживать за его судьбу. Но какого-то вот сильного прям в потрясения во время просмотра фильма я не ощутил. Потом уже, размышляя о нем, да, какие-то вот эти идеи, образы, которые там в фильме проговариваются или показываются, они, ну, как-то заставляют о чем-то размышлять. Но ты мне сразу сказал, что тебе фильм, ну, прям понравился.
Мне, да, понравился, потому что, во-первых, это нестандартное кино за счет, опять же, саундтрека, за счет каких-то... за счет химии между актерами, которые играют мужа и жену, за счет действительно актерской игры, потому что там все персонажи, вплоть до второстепенных, запоминаются чем-то своим, такой органикой какой-то, вот как-то они существуют так в кадре, что, ну, веришь там безоговорочно. И вообще, в принципе, это такой, ну, хороший тренд для российского кино. Ну, например, такие фильмы, типа вот «Сердце мира», который мы в прошлый раз обсуждали, или вот этот фильм принято ругать, что они сделаны как бы на экспорт. Вот, ну, как будто бы вот...
Не знаю, нет.
Ну, как будто бы вот режиссеры наши пытаются так немножко заехать на план, ну, в область европейского кино, вот, и вот по их лекалам как-то вот скроить, вот такая какая-то полудокументальная такая съемка, вот.
Я честно признаюсь, у меня есть такое впечатление, да, сейчас, боюсь, меня закидают помидорами от Звягинцева иногда, да, что вот он делает такое кино, чтобы оно попало в фестиваль. Но здесь у меня такого ощущения не было, ну, разве что, может быть, тема такая слегка, но это сразу предупреждаем. это, в общем, тема не имеет отношения к прямого там какой-то ЛГБТ там,
да,
тематике. Да,
вообще
здесь
не имеет
это здесь фильм не про вот там, ну, разве что отношение к другим, да, в этом только, ну, в этом смысле, да, то есть то, что иным, да, не похожим, да, что, да, действительно, вот такой маленький мирок деревень, это здесь, кстати, тоже не специфически какая-то русская черта, да, нет.
Ну, на самом деле, деревня мир, такая придуманная.
Мне кажется, да, слегка утрированная. Нет, в смысле, антураж правдоподобный, потому что я бывал в таких местах. Я имею в виду, что, ну, вот сам процесс травли мне показался несколько, ну, что ли, натянутым, да. Вот я, мне показалось, что я не знаю, я не думаю, что прямо вот такое бы ожесточение вызвало, да, потому, скорее бы это вызвало какое-то презрение, да, презрение и отношение как к сумасшедшему, да, прям так вот, чтобы человека начали там, не знаю, на уничтожение как-то, да, ну, я не очень себе, я не знаю, может быть, я ошибаюсь.
Ну, это все-таки нереальная история, да, некая притча, некая там сказка.
Да, может быть, усугубление, да, о чем притча, да, о чем здесь режиссеры хотели сказать. Ну, действительно, то, что остается потом, то, о чем размышляешь, там в фильме есть такой эпизод, где вот эта, как ты сказал, это политкорректно, целительница, да, пытается, значит, вот, ну, там тоже непонятно, она сама-то вообще верит в свои силы или так с самого начала искренне, в общем, понимает, что она шарлатанка, непонятно. Ну, какие-то вот манипуляции за деньги, знаете, вот безнадежно больным Егором проводит, и в какой-то момент он хватает ее руку очень сильно. И она ему говорит, а, привык держать? Да, отпусти, отпусти. Ты, ну, пытаешься вот все время держать. И вот я, правда, это, мне кажется, очень такой знаковый момент в этом фильме, и там в конечном итоге он отпускает, именно через несколько, вот, некоторое время в фильме он принимает это решение стать, ну, скажем, притвориться не в смысле, ты почему-то негативные коннотации приписываешь моей фразе, а именно обмануть смерть, то есть притвориться, он же остается, здесь не вопрос в том, что он становится женщиной онтологически, я не знаю, как сказать, он вживается в роль эту максимально, да, то есть он в этом смысле он последователен, да. Так вот, и мне кажется, что действительно вот этот такой очень интересный момент, он как-то схвачен. Я, опять же, не хочу здесь какие-то, знаешь, универсализированные выводы делать, но мне правда кажется, что одна из, по крайней мере, особенностей, ну, такого где-то мужского сознания, может быть, специфически даже где-то русско-мужского сознания, это вот неумение и неготовность, ну, отпустить, расслабиться.
Ну да,
то есть это ощущение такое постоянное,
что все можно решить силой.
Что мы все время на фронте. Да, я вот не сто раз уже своим друзьям рассказывал о своем впечатлении, когда я помню, как-то был в одном в таком далеком перелете в дальние страны, находился в международном аэропорту, и там разные люди ходили, там арабы всякие, вот с таких забавных своих этих, ну, на мой взгляд, не хочу, опять же, никого обидеть, этих костюмов. Ну, в общем, для меня это все было забавно, в каких-то африканцы, ну, то есть такой действительно международный аэропорт, там и там, как в детском букваре, там, взявшись за ручки, дети разных национальностей, да, и вот ты вдруг начинаешь понимать, что какие-то появляются люди, которых ты интуитивно, безошибочно определяешь как своих, и это дело не в одежде, дело именно в какой-то такой вот этой суровой сосредоточенности и постоянной готовности к бою, да, вот тут что-то такое есть, вот такое, они держат, и единственное состояние, в котором как бы вот русский человек так отпускает руку, это когда он так хорошо поддал, да, вот это вот единственное такое состояние, о, фу, теперь можно отпустить. Я вот говорю, я был как-то в одной тоже там далекой от нас стране, там, и вечером прогуливался, и заметил, как дедушки какие-то, заметил какие-то очень интересные огоньки в небе, подошел поближе, а это какие-то дедушки, ну, лет 70, не меньше, запускают радиоуправляемые, ну, самолетики с огоньками, где-то в центре города, да, в парке каком-то. Меня настолько поразил не сам факт вот, технического, так сказать, совершенства, ничего там особенного не было, а в том, что дедушки этим занимаются. Я вдруг себя поймал на том, что, прошу прощения, мне кажется, что вот как-то у нас, я не могу себе представить вот, в нашем парке, там, в наших городах вот, людей, которые умеют вот так как-то в 70 лет расслабляться. Да, почему-то как-то это кажется все несерьезным. И вот здесь, мне кажется, вот что-то вот такое поймали
режиссеры фильма. Ну да, и в этом фильме, когда мы встречаемся с Егором, что он делает в первых сценах? Он ведет лодку, да, такой вот мотор, двигатель, все такое. Он обезвреживает чуть ли не, ну, не голыми руками, конечно. Вот, но вот в такой прямо схватке, ожесточенной с этими браконьерами, он как то натачивает какой-то инструмент, то на крыше что-то забивает, то вот он ходит. Вот это вот все такие прямо... вот, да, мужские очень вещи.
И действительно, расслабленным мы его видим, вот по-настоящему, как ни странно, да. Да, только тогда, когда он совершает это забавное переодевание.
А потом вот он, когда, будучи в платье, да, переодетым, он такое ощущение, что даже печку-то растопить толком не может, хотя, казалось бы, там, ну, как-то вот он неуклюже собирает эти ветки, как будто бы он растерял вообще полный навык всего такого выживания, хотя лес – это его природа, его стихия, но он в определенный момент там вынужден жить сам один. Вот, и какие-то такие вещи. Или он просто сидит и вообще молчит, и вообще ничего не делает. Вот, но для меня этот фильм, чем, каким размышлением обернулся, я читала там в связи со своими какими-то личным, ну, там, процессом каким-то, терапией и так далее, я читала книгу, которая называется «Болезнь как метафора». Написала ее Сьюзен Сонтак, это американская писательница, критик литературный, такая там философ культуры, феминизма, ну, в общем, известная тетенька. Это очень спорная эссе, потому что она сама прошла через рак, умерла от лейкемии, и вот в этой болезни как метафоре, эта книжка очень интересная, она рассуждает о раке и о, как предшественнике рака, ну, то есть по уровню, ну, такой болезни, от которой все умирали, это туберкулез. Первая часть ее эссе написана о туберкулезе, вторая о раке, и все это написано и вышло во времена, когда вот только начинается первый случай эпидемии, ну, заболевших СПИДом, что делает ее книгу, ну, довольно-таки актуальной. Что она говорит, что ну, как бы болезнь не нужно превращать в метафору, потому что вот когда говорят про рак, например, все зловеще называют раком, что Гитлер — это рак, там, ну, гитлеровская, нацизм — это рак на теле Германии, там, ну, в общем, слово рак используется, ну, как бы, как что-то стыдное, как что-то отвратительное, да, и человек, который заболевает, он становится носителем этого ужасного, самого отвратительного, самого стыдного заболевания. Вот, и она говорит, что нужно, ну, как перестать использовать эту болезнь как метафору, это не тук, это обычное заболевание, и вот, ну, расколдовать, как бы, это слово, потому что вот просто таким образом человек, ну, как бы просто называть это болезнью, называть своими именами. И она предлагает вот эти, убрать вот эти карательные мифы около рака, да, или сентиментальные. Вот, в этом смысле для меня этот фильм, то, что вот он, ну, как, то, как стали к нему относиться, когда главный герой стал похож на женщину, это вот, мне кажется, метафора некого отношения к больному человеку, именно раком. Потому что, ну, это сочувствие, которое испытывают деревенские жители к нему, да, некоторые его приятели, и одновременно отвращение как к больному человеку. Ты как бы особенно с раком, потому что вокруг этого у нас много мифов, много всякого мистицизма всякого, да, о том, что это болезнь, там, обид или что-то еще такое, да, что люди обижались, что-то держали в себе. В этом смысле герой тоже держит что-то в себе, вот, в силу того, что он такой мужчина, и
ну,
мало,
смотри,
что давал выйти.
Пока он просто болел раком, так как раз к нему относились так терпимо, снисходительно. Именно тогда, когда он, ну, может быть, не знаю,
ну, да, ну,
позволил себе быть, ну, слабым, тогда он,
ну,
столкнулся,
да,
с презрением.
Ну да, имеется в виду, но все равно они ему... Почему они к нему относились?
Что интересно,
они не признавали, что он умрет. Они, ну, все по поводу выкарабкаешься,
ну, я думаю, что
там,
просто они
и так
таким
далее
образом и так подбадривали его. Интересно, что жена тоже не принимает его слабость. Тоже не принимает. То есть она не готова с этим, угу, да, находиться. То есть тоже такой интересный момент, что женщина в наших селениях тоже такой народ суровый. Вот. Хотя, в общем, фильм это такой не безнадежный. Да, вот, не мрачный фильм, в котором все только плохо, в нем есть какая-то... Ну, тут, видимо, нельзя по-другому это решить, кроме там внедрения магического реализма, да, какой-то есть здесь и возможность для чуда, и для любви, и для какого-то, не знаю, преодоления. Да,
ну, да, вот исполнительница женской, главной женской роли, супруги Егора, Наталья Кудряшова, которая получила за эту роль приз в Венеции, она говорит о том, что в российском обществе, как она считает, человека, который болен каким-то смертельным заболеванием, действительно, и еще борется с ним, большей частью приговаривает окружающие, потому что риторика, ну, как они к нему относятся, как это вот вообще у нас вот принято обсуждать, вот это полуобсуждать, это одновременно ведь любопытно, когда человек, ну, борется или ему поставлен такой диагноз, и одновременно это вот такой, как между ним и обществом, как будто такой забор. Потому что в этом фильме тоже есть вот очень сильные моменты, когда герой в своем наряде ходит там по приусадебному участку своему, по картошке, и за забором вот смотрят люди в дырки вот в эти, да, что там происходит. Вот примерно такое же, ну, отношение к человеку с такими диагнозами сложными, да.
То есть,
вот...
то есть для тебя это фильм про отношение к людям с болезнью? жизнью.
Да, с таким вот, которым мы не понимаем вообще, или которыми мы не знаем, которыми мы привыкли понимать, думать, что человек приговорен уже к смерти, а он вроде как жив, он что, живой среди нас, ну и так далее.
Мне кажется, вот, ну, для меня этот фильм, он про отношение к слабости вообще, про то, что нельзя выдохнуть, нельзя расслабиться, что считается. Одна моя знакомая рассказывала, что они как-то приехали в деревню, и ее, по-моему, сын, который уже был, ну, там, не знаю, лет там 18, катался на велосипеде. И она говорит, что к нему, то есть я даже не очень понимаю, почему, но вот она так говорит, что как-то к нему так на него криво смотрели, говорит, взрослый мужик, а катается на велосипеде. Вот мне кажется, что вот этот фильм, именно он...
Ну, типа мужско-женское, архетипы...
Именно серьезности, несерьезности.
Угу.
Да, и потребность-то в этом есть, потребность в этом выдохе есть. Она, ну, нам нужно выдохнуть. Да нельзя вот это жить только, никак не представляется, таким комком, не знаю, нервов и волевого усилия. Ну, обратная сторона этого, мне кажется, другие какие-то разрушительные процессы, которые присутствуют. Этот фильм, вот, мне кажется, для меня, это фильм вот про этот выдох, про то, что отпустить, про то, что как-то позволить себе, ну, не знаю, слабость, позволить себе расслабиться, и про то, чтобы быть тем, рядом с кем да, человек может выдохнуть, и рядом с кем человек может расслабиться. Итак, фильм «Человек, который удивил всех», режиссеры и сценаристы, семейная пара Наталья Меркулова и Алексей Чупов, российский представитель на «Золотом глобусе». Фильм, который, ну, точно, по крайней мере, стоит посмотреть и есть о чем подумать. А мы переходим к следующему фильму сегодняшней нашей программы, нашего обсуждения. Фильм «Дневник пастыря» или «Первая реформатская», режиссер и сценарист Пол Шредер.
Я решил вести дневник, записывать все свои мысли и все, что произошло за день. Я буду вести его ровно год, а по прошествии уничтожу. Я хотел, чтобы сын пошел служить. Семейная традиция. Спустя полгода он погиб в Ираке. Я был вне себя. Доверимся Слову Божию. Слава Господу.
Фильм одного из ключевых современных режиссеров.
Как у тебя дела?
Лучше всех.
Нет, серьезно. Мы давно не беседовали, но даже пастору нужен пастор.
Ты был у врача? Кто-то ведь должен о тебе позаботиться. Я тебе добра желаю.
Я знаю, что ничего не изменится. И знаю, что надежды нет.
Преподобный Толлер?
Да, Мари?
Приезжайте скорее. Приезжайте как можно скорее.
Обновленный таксист для обновленного мира.
Взрывчатка?
Я перестала его узнавать.
Оппортунистические болезни, анархия, военное положение. Вот что нас всех ждет.
И ты не догадывалась о его планах?
Нет, мне безумно страшно.
Уникальный, ни с чем не сравнимый взгляд.
Молодежь, уверенность подавай. Своей головой совсем думать разучились. Так в экстремисты и попадает сплошная безнадежность.
Нет, я не лишился веры.
Итан Хоук рожден для этой роли.
Считаешь, мы с тобой совершили грех?
До настоящих грешников нам далеко.
Только в полицию не звоните.
Сначала на себя посмотрите, а потом других осуждайте.
Мы живем в страшное время. Терпение всем нам. Но надо же что-то делать!
Я пишу эти строки трясущейся рукой.
Первая реформатская церковь. Фильм Пола Шредера.
Господь простит нас за то, что мы сотворили с миром. Пути его неисповедимы.
Итак, фильм Пола Шредера «Первая реформатская» или «Дневник пастыря», так в русской адаптации его. Ну, так как, говорю, фильм, похоже, и не выйдет в прокат особенно, да, то трудно сказать, как его правильно называть. В оригинале «First Reformed», да, это так название той церкви, в которой служит главный герой. И этот фильм, который можно посмотреть сейчас где-то там на просторах интернета, я тут думаю, что нет никакого... морального конфликта, потому что, ну, действительно, это, наверное, единственный способ, по крайней мере, в таком, находясь в России, этот фильм посмотреть. И Пол Шредер, не знаю, многим ли известен он как режиссер, скорее всего, нет. Я его, например, как режиссер это особенно не знал, и фильмы, в которых он режиссерствовал, мне особенно не знакомы и много не говорят.
«Люди-кошки».
Да, но по-настоящему он, конечно, известен как сценарист. Он сценарист нескольких знаменитых самых фильмов Мартина Скорсезе. Они очень
тесная команда. «Бешеный бык», «Последнее искушение Иисуса Христа». Ну, понятно, тут адаптация, но все равно.
Да, и он, в общем, но вообще изначально он прославился еще где-то лет 50 назад. Сейчас он дедушка, 70-летний где-то. Он... около 50 лет назад уже, да, казалось, такой срок, написал книгу «Трансцендентный стиль в кино» Отзу Брессон, Брессон-Драйер. То есть здесь... это, в общем-то, книга его прославила как кино, именно как кинокритика, как теоретика кино. В этой книге он размышляет о том, о фильмах, которые... Ну, собственно говоря, впоследствии он к этому списку своих режиссеров, о которых постоянно там писал, добавил Тарковского, естественно, там некоторых других, там из современных режиссеров он выделяет Сакурова, там Рейгадаса, да, и некоторых других. Так вот, он как раз попытался сформулировать свое отношение и взгляд на некоторые фильмы, которые могут иногда, ну, тогда, по крайней мере, они только появились и могли вызывать некое недоумение, да, потому что он говорит, мы привыкли рассматривать кино как, ну, как действие, да, то есть вот дверь закрывается, там дверь открывается, мы обычно в кино, когда, он этот пример просто много раз приводит, человек выходит, там, дверь за ним закрывается, камера не показывает дверь, потому что нам интересно, куда пошел человек. Вот, говорит, появляются какие-то фильмы, в которых... и так и учили режиссеров в киношколах, что нужно там вот все остальное лишнее вырезать. И вдруг появляются фильмы, там тот же Брессон, да, Отзу, где... Ну, Отзу, в смысле, это, конечно, одно же, естественно, классика кинематографа, где есть очень много... сцен, которые вроде бы вот в такое простое объяснение не вписываются, да, есть какие-то длинноты, есть какие-то паузы.
Один мой приятель это называет веточки, ну, потому что очень часто эти кадры, это веточки неба, ну, допустим...
Ну, вовсе не обязательно, да. То есть, ну, вспомните Тарковского, да, его «Виды воды», казалось бы, какое отношение они имеют к развитию сюжета? Но когда ты смотришь, ты понимаешь, что каким-то образом вот эти вот какие-то паузы, длинноты, они почему-то делают фильм не более скучным, ну, по крайней мере, для меня, да, я говорю чисто о своих впечатлениях, они делают фильм, как ни странно, более объемным, то есть они каким-то образом работают. И вот, собственно говоря, Пол Шредер прославился своей книгой, в которой он объясняет, каким образом они, это работает. Да, и одна из вещей, которую он... говорит в связи с такого рода фильмами, в том, что они заставляют нас включиться. Да, то есть обычно фильм, он хватает нас и тащит за собой. Да, то есть там различные сцены, спецэффекты, все прыгает, и он вот держит тебя и проводит тебя через все эти приключения вместе с главными героями. А здесь он говорит, фильмы, в которых ты, они, оставляя вот эти паузы, длинноты, они заставляют тебя включиться, ты начинаешь додумывать. То есть не фильм таскает тебя, а ты становишься, ну, таким своеобразным соавтором фильма, потому что ты включаешь свое воображение, ты пытаешься вот заполнить это какими-то своими собственными мыслями, ты пытаешься предугадать, что же там дальше произойдет вместе с главным героем. И второй момент, что эти фильмы, вот как раз почему он их называют таким трансцендентным, или там можно по-другому трансцендентальным кино, потому что они всей своей структурой, как бы показывают, мы как бы сделаны таким образом, что мы за вот общим сюжетом, за повествованием фильма, когда слышим такой крик о смысле, попытку, ну, как-то увидеть за всем происходящим какой-то замысел, какую-то, вот, не знаю, там, заграничную красоту, какой-то, не знаю, там, разговор с Богом, с Божеством или отсутствие такого разговора, да, то есть они очень такие эмоционально, они экзистенциально насыщенные, то есть у них есть такое взывание о том, чтобы был какой-то смысл, был какой-то ответ, да, и вот таким
при
образом...
При этом его очень интересовали духовный поиск в кино и фильмы по поводу духовного поиска, он как-то в силу воспитания там своего религиозного этим интересовался, но думал, что это сложная такая почва в кино, пока не встретился с режиссером польским Павлом Павликовским, он снял фильм «Ида», который победил на «Оскаре» как лучший иностранный фильм, и ну, фильм вот такие разные темы захватывает, вот. И,
да, тема духовного поиска.
Да, они разговорились, и вот он понял, что...
Да, и Поляковский, знаешь, ему что сказал? Он говорит, ну, мне тут предлагают в Голливуде остаться. Но я, пожалуй, не поеду, потому что я знаю, что если здесь вот играть по этим правилам, то я уже не буду снимать кино, которое я хочу. И это вот зацепило Шедера, потому что он известен как автор вот этой монографии про трансцендентное кино, но сам в своей жизни ни в одном, ни в создании ни одного такого фильма не принимал участия.
Про Миссиму, можно сказать.
Отчасти. Ну, по крайней мере, сам Шредер говорит, что у него вот этот внутри какой-то такой... Ну, говорит, я думал, что просто, ну как-то не получится, или на такое кино уже нет спроса. А тут, говорит, я подумал, что мне 70 лет уже. Собственно, что мне терять-то? И решил снять фильм, который бы соответствовал его собственным вот этим программным заявлениям в фильме «Трансцендентное кино». И снял фильм тот самый «Дневник пастыря», или как и «Первая реформатская», да, который рассказывает о... реформатском пастыре. Реформата – это одно из направлений протестантизма, вот, собственно, особенно в Голландии, это государственная церковь, и вот, собственно, выходцы из Голландии в Штатах, они в такие же церкви ходят. Его зовут Эрнст Толлер, человек, сразу про которого мы понимаем, что у него непростое прошлое. Мы почти в самом начале фильма узнаем о том, что он потерял своего сына на войне в Ираке. Причем сам он, будучи таким патриотом и воспитанный как патриот, то есть такое специфическое тоже американское сочетание патриотизма и церковного служения, да, потому что, в общем, они... Вся его семья, они служили в армии, и они были служителями церкви, да, там, из поколения в поколение. Вот он сына своего тоже послал, и сын, к сожалению, там погибает, жена не смогла это перенести. И, в общем, в итоге он остается один, подавленный, разрушенный своими вопросами о том, кто он, где он, для чего он, со своими какими-то вопросами к Богу, с той болью, которая вот тут в данном случае на психосоматическом уровне тоже приводит к онкологическому заболеванию у него. Ну, как-то у него, не знаю, не буду додумывать, но, в общем, мы знаем, что ему как внутри плохо, так и физически очень плохо, да, то есть это вот все вместе как-то
идет. Да, и служит он в церкви, можно сказать, даже это не церковь, а где-то музей, потому что...
Ну, это историческая церковь 18 века.
Да, он вынужден, ну, не вынужден, а водит экскурсии, вот по воскресеньям паства его очень маленькая, и, видимо, городок, в котором все это происходит, тоже небольшой. Ну и вот это где-то такое, он живет в таких очень аскетичных условиях. Вот,
да, это, да. Эта местность, это вот...
Рядом, в домике рядом, собственно, с церковью.
Да, я так понимаю, что штат Нью-Йорк, там и время, в которое происходит все действие, это поздняя осень, судя по всему, листьев нет, такое серое небо, очень простая аскетичная церковь. А еще тут очень важно понять, что Шредер вместе со своим оператором Александром Дайеном, они выбрали очень специфическую манеру съемки, где каждый кадр, такое ощущение, что он такое совершенство. Да, то есть они очень соотношение экрана не...
4:3.
То есть не стандартное кинематографическое, да, именно вот такое почти квадратное. И каждый кадр, он такой, как будто бы сделан по всем правилам там, золотого сечения. Да, вот. И это добавляет какой-то аскетичности всего происходящего. То есть он проводит, этот человек, он живет в местности, где нет листьев, да, где серое небо, в церкви, ну, это такая реформатская церковь, там нет никаких икон, никаких изображений. Это очень строгое богослужение, очень внешне аскетичное. Он живет в домике при церкви, в которой такое ощущение, что у него вообще никаких лишних вещей нет. То есть там голый пол, мы постоянно видим, как будто бы он ходит по пустой квартире. Да, то есть у него там только кровать, не знаю, зубная щетка и там ноутбук, через который он там готовит проповедь или заходит в интернет. Все, казалось, больше ничего у него нет. То есть это настолько очень такая гипераскеза. И, кстати, интересно, что когда смотришь, вот я так ловлю себе на том, что мне кажется, несмотря на то, что я знаком с миром протестантизма, кажется, ну, как-то уж с перебором. Кажется, что слишком здесь мало всего. Фильм, который больше всего мне вспоминался, когда я смотрел «Дневник пастыря», это фильм «Причастие» Бергмана. Там тоже Скандинавия, там еще все снято в черно-белом тонах, такой суровый мир, тоже в котором нет ничего вообще лишнего. Да, вообще ничего. Никакого оттеночка. Ну, знаешь, а потом я смотрел интервью со самим Шредером. Самое поразительное, ему-то лично это все нравится. Он сам выходец из реформатской семьи. Его отец вообще хотел быть пастором в свое время. Он тоже учился, так называемый Calvin College, это учебное заведение такого кальвинистского толка в Америке, там, где учатся вот реформаты. И там, в общем, Тогда можно получить общее образование, но многие выбирают, в общем, карьеру служителя. И в этом смысле он очень похож на Скорсезе, который хотел стать священником в молодости. Но потом пришли славные 60-е, и как Скорсезе, так и Шредер, их жизнь закрутилась, они выбрали оба карьеру кинематографистов.
Просто парни, мальчишки, которые все так совпало, что их воспитывали достаточно в строгих условиях, они вдруг попали на киносеанс какой-нибудь.
Да, то есть сам Шредер, он до лет до 18, насколько я понял, он вообще не смотрел фильмов, потому что в их семье это было, ну, как-то считалось неприличным. И потом, когда он попал в Лос-Анджелес, он говорит, я там целый год только фильмы смотрел, то есть настолько его это все закрутило. Ну, видимо, что-то похожее, ну, у Скорсезе там чуть-чуть другое отношение к фильмам и биография в связи с фильмами, но тем не менее тоже. То есть они оба, так сказать, подумали о религиозной карьере в своем молодом возрасте, но выбрали кино. И тоже, как у Скорсезе, так и у Шредера, их фильмы, несмотря на то, что они там прославились, может быть, там какими-то тоже и достаточно, не знаю, неканоническими разными образами, даже там «Церковные скандалы» вызывали, вот там тоже фильм Скорсезе, но у обоих, и у режиссера, и у сценариста, какой-то вот этот поиск, ну, постоянно присутствовал. Так вот, он, собственно говоря, сам Шредер говорит, что ему очень нравится реформатская церковь. И он говорит, он ходит сейчас в церковь каждое воскресенье. И он говорит, одна из причин, почему я хожу в церковь, потому что там скучно. Он сознательно использует вот это слово. Почему? Потому что, если мне нужно развлечение, я лучше схожу, там, не знаю, на концерт какой-нибудь или там футбольный матч посмотрю. А в церковь я прихожу для того, чтобы собраться. И я не хочу, чтобы меня что-то лишнее отвлекало. То есть я хочу, чтобы там был только я и, ну, Бог или там какой-то вот я и мои духовные вопросы. Да, чтобы ничего не отвлекало от этого. И кажется, что реформатская церковь, она как будто бы специально задумана для этого. Она как будто бы пустыня вот в этом смысле. Где там аскеты древности, они же уходили в пустыню, чтобы ничто их не отвлекало в том числе. И вот здесь ты, не уходя в пустыню,
ну, да, там нет, в пустыне чтобы находишься. Чтобы вы понимали, нет ни икон, ни статуй. А вот если вы были там в Финляндии. Гимны,
да. Ну,
в Финляндии здесь это вот часовня всех религий. Вот она тоже такая аскетичная, очень похожа.
Ну, лютеране повеселее еще. Вот интересно, что, например, Шредер говорит, для меня крест – это геометрический образ. То есть, говорит, я вообще не люблю крест с изображением там, вот, Христа, потому что для меня это манипуляция. Они пытаются на чувства надавить. Нет, для меня крест – это знак, это выражение идеи. И вот весь его фильм, он как вот этот знак, он настолько геометрически выверен и практически стерилен, что, ну, вот так в какие-то моменты кажется, что даже чересчур. Да, кажется, что то есть, с каким-то эстетическим задачам и, ну, сюжет слегка подчинен. Так вот, ну, возвращаясь к самому фильму, да, вот эта вот вся вот пустынность повествования, визуальная вот эта вот аскетичность того, что происходит, оно как будто бы, даже не как будто бы, а точно, да, это понятно, что у Шредера это сознательный ход, она показывает как выпукло, да, вот ту боль, да, то страдание, с которым сталкивается главный герой. И оно все еще усугубляется тем, что вот он сталкивается, ну, знакомится, точнее, с молодой парой, которая приходит в его церковь, там Мария, да, это Мэри, да, это, кстати, не случайное тоже совпадение, а муж ее зовут, как бы ты думала, Михаил, да, Майкл, да, это вот отсылка, видимо, к Архангелу Михаилу. Ну, Шредер, будучи человеком, написавшим книгу по трансцендентному кино, тут решил уже по полной, так сказать, символике начинить сколько можно, да, все, что происходит. Так вот, он является активистом, то есть муж вот этой Мэри, да, Майкл является экологическим активистом, который даже за это отсидел в тюрьме, и теперь он находится в таком полностью разочарованном состоянии и пытается, чтобы спросить своего пастора, есть ли причина, почему они могут надеяться, почему они, например, там, должны позволить своему ребенку родиться, там, Мария беременна. Или вот мир настолько уже прошел все эти... То есть его взгляд очень жестокий, да, он говорит, что все, мы... Экологическая катастрофа, мы все уже вот эти моменты
прошли.
Обратимости прошли, поэтому все. То есть мы уже при нашем поколении
рожая в мир нового человека, ты обрекаешь его на страдания.
Ты его рождаешь в апокалипсис.
Да.
Ты его рождаешь на конец света, на конец мира. Вот. И как ни странно, вот несмотря на то, что герой Итан Хоук играет, да, вот одна из таких у нас блестящих ролей этого реформатского пастора, несмотря на то, что он вроде бы должен вселить оптимизм и надежду своего прихожанина, то он, наоборот, заражается вот этой идеей вот какого-то протеста против всего зла. И его эта внутренняя боль, да, накладывается на какое-то очень обостренное ощущение того, что такой растущей несправедливости в окружающем мире, что, в общем, он начинает думать о каких-то решительных действиях. Да. И вот весь этот его фильм, весь фильм этот мы проходим через этот внутренний монолог пастора, где он пытается дать для себя вот эти ответы на вопросы. В общем, вопросы, которые мы слышали, звучат в трейлере. Может ли нас Бог простить?
Простит ли нас Бог за то, что мы сделали с этим миром?
Сможем ли мы что-то здесь поменять? Да? И этот фильм, конечно, то есть я читал там американских кинокритиков, они там кучу отсылок, конечно, видят там и к тому же Брессону, и «Дневнику сельского священника», и, естественно, там к Тарковскому «Зеркалу», и «Жертвоприношению», и к тому же Одзу, там, и, ну и так далее. Да? То есть там целый спектр, я там даже уже, так сказать, на определенном этапе потерялся, сколько там всяких отсылок в этом кино видят. Это, кстати, может быть один из его своеобразных недостатков, в том, что, конечно, Шредер, будучи эрудитом кино, он практически сознательно свой фильм нашпиговывает различными отсылками, да, то есть показывая, подмигивая, что ли, киноэрудитом, я не знаю, хорошо ли это, плохо, иногда, мне кажется, это может отвлекать. То есть я вот иногда ловил на том, что вот та красивость, с которой сделан фильм, несмотря на то, что она восхищает, она где-то отвлекает, ты думаешь о ней, вместо того, чтобы думать о том, что происходит в фильме. Я не знаю, было ли у тебя такое ощущение или нет, пока ты смотрела.
Да, конечно, там рассматриваешь эти кадры, иногда думаешь, почему так это снято? Вот, то есть как-то тебя выбивает из реальности история, она кажется немножко поставленной, такой пьесой больше. Uh-huh. Вот, да, сбивает все-таки ощущение того, что ты именно иногда тебя выбивает вот это его, то, что он говорил, что фильмы не должны захватывать, как-то зритель должен включаться. Иногда ты выключаешься, наоборот, потому что тебе хочется больше реальности под историей, меньше каких-то схематизации какой-то, да?
Она кажется схемой. Да, история кажется схемой.
Или диалоги, да, определенные так люди все-таки не говорят, и в некоторых местах. Вот, или игра Итана Хоука, она, конечно, потрясающая, потому что он как-то вообще, как-то он играет, по-моему, чуть ли не осанкой, какой-то мимикой.
Такая боль в каждом движении.
Да-да-да, то, что...
Боль, неловкость какое-то, страдание во всем, что он делает.
Как он сидит, то, как он ходит, и расстояние между персонажами тоже имеет значение, чувствуешь в каких-то моментах просто физическое напряжение между героями или какую-то, то, что, в принципе, только между людьми можно ощутить в реальной жизни, тут каким-то образом кино это передает, что люди чувствуют, находясь в комнате. А одно из самых известных интервью Шредер дал Николасу Кейджу. Это очень интересное интервью, не знала за Николасом Кейджем такую эрудированность. Вот, они говорят тоже о философии, все интервью, и Николас Кейдж ему говорит, что вообще очень редкий герой в кино, это вообще антикиношный герой, человек в комнате, ключевой такой троп, да, то, что человек сидит в комнате, что, казалось бы, скучнее вообще можно придумать, потому что кино, это человек выходит из комнаты, или там, не знаю, летающая тарелка к нему в комнату опускается, а здесь вот человек в комнате, это практически, такая большая часть фильма, да, что он там может делать, и почему мы должны на это смотреть, да, плюс еще вот этот дневник, это очень, он ведет дневник еще весь фильм, почему локализация «Русский дневник пастора», вот это закадровый голос, это вот вообще антисовременные тренды.
Шредер сказал, что ему теперь можно уже ни за что не бояться, да, это точно. А знаешь, я когда еще смотрел кино, и вот я у западных кинокритиков этих отсылок-то не увидел, в силу, видимо, так сказать, разности культуры, вот герой здесь очень похож на образы русских революционеров. Да, потому что это известный факт, что одним из главных поставщиков для русской революции были бывшие семинаристы. Почему? Потому что это люди, которые, с одной стороны, воспитывались с определенным ощущением миссии, да, что они какой-то, у них какой-то есть моральный долг. И в то же время с таким обостренным чувством совести, да, вот какое-то понимание, несправедливости мира. И вот, видимо, когда это все сочетается с ощущением того, что, как тебе кажется, что... И Бог тебя не слышит, и мир несправедлив, то значит, слово за тобой, ты должен что-то в этом изменить.
Следующий тут путь выхода это два, революция. Либо революция, либо отчужденность, наоборот, вычеркивание себя, отстраненность.
Да, и, собственно говоря, вот здесь главный герой, он именно как раз через этот путь проходит. Он, по сути дела, выбирает для себя или там карьеру революционера, да, или там, не знаю, то есть он просто саморазрушение. Ему тоже не кажется окончательным выводом. Ему хочется, чтобы его саморазрушение было созидательным, чтобы оно принесло какое-то искупление. Вот это чувство миссии, оно поглощает его и превращает в буквальном смысле в такую живую бомбу, да, того, кто вот-вот сейчас рванет, потому что уже он такой концентрированный сгусток боли, страданий, ощущения несправедливости этого мира. Вот и только, как всегда, в общем, в фильме таким, такой, как мне кажется, отсылка даже к книге «Экклезиаста», такие маленькие житейские радости в виде прогулки на велосипеде, вот, или девушки, которая, кажется, хочет от тебя не только совета, да, вот они как-то его... возвращает к жизни.
Вот, но
возможно,
финал, конечно,
возможно.
Вас может разочаровать.
Да, ну, вот. Кого-то разочаровывает, кто-то вот в этом видит, не знаю, отсылку к тому, что «Make Love No War», как, в общем, пелось в знаменитой песне. Короче, это фильм, конечно же, если у вас есть вкус вот тому самому трансцендентному кино, это фильм, который, ну, масси, что называется, обязательно нужно посмотреть, и я думаю, что у вас и визуально получите удовольствие, и много интересных вопросов останется. Ну что, спасибо всем, кто был сегодня с нами, спасибо за ваши комментарии и вопросы, ставьте лайки, пишите свои отзывы, обратную связь нашей группы в Фейсбуке, ВКонтакте. И до встречи с вами через неделю.